Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике митрополите Серафиме Чичагове и в завершение нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Господь исцеляет скорченную немощную женщину, которую, как говорит сам Христос, уже 18 лет как связал сатана. Факт исцеления провоцирует негодование начальника синагоги, потому как это чудо совершается в день субботний. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Действительно, если последователи буквы закона Моисеева были столь требовательны к формальной стороне ветхозаветных предписаний, то почему же сами они не во всем следуют тому, что декларируют или требуют от других? Мы видим обличение этой порочной практики, и это обличение исходит от Христа, от самого Бога. Фактически происходит столкновение правды Божией и правды человеческой. Против самого Бога восстает привычный для многих израильтян ветхозаветный законопорядок. Вернее, то человеческое понимание закона, которое неизбежно стремится перетолковать закон в свою пользу, в пользу немощного, греховного и гордостного. Лицемерие же здесь одно из основных орудий защиты и нападения. Те же книжники и фарисеи доходят до крайней степени лукавства и лжи, и восстают против Христа под благочестивым предлогом обвинения его в богохульстве, в том, что, будучи человеком, он делает себя Богом. При этом противники Христа идут не просто против рожна, они заведомо извращают истину, называют черное белым, а белое черным. И к этому прибегают люди, по виду благочестивые, вовсе не разбойники, не каторжники и не деклассированные элементы, но, напротив, религиозная правящая элита, своего рода цвет нации. Когда же и почему в их сердцах, да и вообще в сердце любого человека, может зародиться столь тонкий, но смертельно опасный яд лицемерия? Или почему иной, видимо, праведный человек может не видеть самой очевидности или восставать против нее? Собственно, развитие греха в человеке не является чем-то исключительным и свойственным одним только 2000-летней давности книжникам и фарисеям. Гордость всегда остается гордостью и толкает человека к одним и тем же поступкам, к общей порочной линии поведения, что тысячелетия назад, что век повальной компьютеризации и новейших мобильных технологий. обман, подкуп, клевета, неправедный суд во все времена останутся греховными, хотя и с помощью мультимедийных технологий могут принимать новые изощренные формы. Однако не сам по себе плох тот или иной закон или установившийся миропорядок. Так ветхозаветный закон был дан самим Богом Моисею, но на практике извращен книжниками и фарисеями. Можно также сказать, что любой законопорядок для того и нужен, чтобы упорядочить человеческую жизнедеятельность и оградить человека от хаоса, что само по себе является для человека благом. Однако если закон начинает выдаваться за абсолютную ценность и служить не человеку, но подчиняет человека, собственной закона же букве, то в такого рода применении закона начинает находить свое выражение обычное человеческое зло. Некая механистичность или магизм при этом также часто сопутствует применению той или иной буквы закона на практике. Это и неудивительно. Гораздо труднее вникнуть в ситуацию, увидеть живого человека, признать, что применительно конкретной человеческой личности могут быть и различные исключения из закона. Собственно, это и есть дело любви, живое отношение к человеку как таковому. Намного проще за действием статьи или буквы того или иного закона вовсе не усматривать человека, пусть даже закон этого человека фактически перемалывает. Но тогда важнее сам бездушный закон, и в его действии, его адептами, может даже усматриваться сакральный смысл, хотя тот и прямо противоречит заповедям Божиим. Это мы и видим явление живой божественной любви во Христе и бездушно исповедуемая фарисеями буква закона. Воистину, страшна та человеческая духовная слепота, ослепленность собственной уже праведностью, которая окружает в евангельской истории воплощенную истину. Впрочем, стоит задуматься, что мы и сами часто оказываемся перед схожим выбором – последовать живому духу или же мертвой букве того или иного закона.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик, митрополит Серафим Чичагов. Житие великого светильника, истинного гения русской земли, священномученика Серафима, покровителя художников и поэтов, музыкантов и воинов, врачей и историков, всех подвизающихся о благочестии, мы приводим по возможности подробно. Предваряющим же кратким комментарием к славному сему житию достанут ныне воспеваемые ему стихира и тропарь.
Егда пресыщенно лето митя, преболезненно преистязанно, повлекоша на конечное судилище бесчеловечни, Серафимом паче естественное терпение Твое предивно бысть, яко и мужество верие при устрелянии еже в бутове, да исполнится славою небошественный Ти, Отче, подвиг. Да прошение Твое тезо имену преподобному, еже со оным присно пребывания, любочестне исполнит возлюбленный вам Иисус, страждущих о любви и истине Бог. Яко едино нравен учителем вселенная, яко светоч Руси преисполнен дивных даров, преподобных возлюблений и праведных, яко веры исповедник явился еси, злобу мира отразивый доблественне, Серафиме стратиже мучеников, моли о душах наших.
Святитель Серафим, в миру Леонид Михайлович Чичагов, родился 9 января 1856 года в Санкт-Петербурге в семье полковника артиллерии Михаила Никифоровича Чичагова и его супруги Марии Николаевны. Семья будущего святителя принадлежала к одному из наиболее знаменитых дворянских родов Костромской губернии. По причине того, что отец будущего святителя, полковник Чичагов, проходил военную службу в учебной артиллерийской бригаде, младенец Леонид принял таинство святого крещения 20 января 1856 года в храме святого Александра Невского при Михайловском артиллерийском училище. То обстоятельство, что местом вхождения будущего святителя Серафима в церковную жизнь стал храм, принадлежавший военному ведомству, оказалось весьма символичным для всей дальнейшей жизни святителя. Действительно, подобно своим предкам, святитель Серафим начал свое служение Богу, как служение царю и отечеству на поле брани, и именно это служение воина стало для него, как и для его предков, первым опытом самоотверженного служения Богу в миру. Оказавшись участником почти всех основных событий кровопролитной русско-турецкой войны, произведенный на поле брани в гвардии поручики и отмеченный несколькими боевыми наградами, Леонид Михайлович Чичагов неоднократно, как это, например, имело место при переходе через Балканы и в сражении под Филиппополем, проявлял высокий личный героизм. Промысл Божий, уберегший поручика Чичагова от смерти и ранений на полях брани, привел его вскоре после возвращения в Санкт-Петербург в 1878 году к встрече с великим пастырем Русской Православной Церкви, святым праведным Иоанном Кронштадтским, разрешившим многие духовные вопросы молодого офицера и ставшим на все последующие годы непререкаемым духовным авторитетом для будущего святителя, который с этого времени многие свои важнейшие жизненные решения принимал лишь с благословения святого праведного Иоанна Кронштадтского. Важным событием, ознаменовавшим дальнейшее духовное восстановление 23-летнего Леонида Михайловича Чичагова, стал заключенный им 8 апреля 1879 года брак с дочерью камергера двора его императорского величества Натальей Николаевной Дохтуровой. Памятуя о том, что христианский брак есть прежде всего малая церковь, в которой не угождение друг друга, а тем более предрассудком большого света, но угождение Богу является основой семейного счастья, Леонид Михайлович Чичагов сумел привнести в уклад своей молодой семьи начало традиционного православного благочестия. Именно эти начала и были положены в основу воспитания 4 дочерей – Веры, Натальи, Леониды и Екатерины, которые родились в семье Чичаговых. научившись еще на войне глубоко сопереживать физическим страданиям раненых воинов, Леонид Михайлович Чичагов поставил перед собой задачу овладеть медицинскими знаниями для оказания помощи своим ближним. Дальнейшим значительным итогом многолетних медицинских опытов его стала разработанная им и испытанная на практике система лечения организма лекарствами растительного происхождения, изложение которой заняло 2 тома фундаментального труда «Медицинские беседы». В то же время в жизнь Леонида Михайловича Чичагова вошли и систематические богословские занятия, в результате которых не получивший даже семинарского образования офицер превратится в энциклопедически образованного богослова, авторитет которого со временем будет признан всей Русской Православной Церковью. Промысел Божий неуклонно подводил Леонида Михайловича к подготовленному всем его предшествующим развитием решению о принятии священного сана. Но именно накануне этого промыслительно предустановленного решения ему пришлось испытать одно из серьезнейших искушений в своей жизни. Его горячо любимая супруга Наталья Николаевна воспротивилась решению своего мужа оставить военную службу и всецело посвятить себя служению Богу в качестве священнослужителя. Причины, подвигнувшие эту весьма благочестивую женщину к противлению благой воле своего супруга, коренились как во всем духовном укладе, окружавшего ее высшего петербургского общества, так и в той весьма непростой житейской ситуации, в которой находилась семья Чичаговых в это время. Воспитанная своим супругом в убеждении всегда строго следовать исполнению своего долга перед семьей, Наталья Николаевна в какой-то миг противопоставила этот слишком по-человечески понятый ею долг перед семьей промыслу Божию о призвании своего мужа. Благословивший Леонида Михайловича на принятие священного сана, святой праведный Иоанн Кронштадтский, понимая всю сложность грядущей жизненной перемены для семьи Чичаговых и очень хорошо представляя всю тяжесть бремени матушки любого настоящего пастыря, счел необходимым в личной беседе с Натальей Николаевной убедить ее не противиться воле Божией и дать согласие на принятие супругом священного сана. Слова мудрого кронштадтского пастыря и данное ей благословение стать матушкой, также верность своему грядущему священническому призванию и глубокая любовь к ней и ее мужа помогли Наталье Николаевне преодолеть свои сомнения, и она согласилась разделить с супругом бремя его нового служения. 15 апреля 1890 года высочайшим приказом Леонид Михайлович Чичагов был уволен в отставку, после чего семья Леонида Михайловича в 1891 году переехала в Москву и в синодальную эпоху, остававшуюся православной столицей России. Именно здесь, под сенью московских святынь, Леонид Михайлович стал благоговейно готовиться к принятию священного сана. 26 февраля 1893 года в московском синодальном храме 12 апостолов Леонид Михайлович Чичагов был рукоположен сан диакона. Пресвитерская хиротония последовала через 2 дня, 28 февраля, в той же церкви. Испытания первого года священнического служения отца Леонида оказались усугубленными неожиданной тяжелой болезнью супруги, матушки Натальи, которая привела в 1895 году к ее безвременной кончине, лишившей матери 4 дочерей, старшей из которых было 15, а младшей 9 лет. Отец Леонид привез тело почившей супруги в Дивеево и похоронил на монастырском кладбище. Вскоре над могилой была возведена часовня, а рядом с местом погребения матушки отец Леонид приготовил место для собственного погребения, которому, впрочем, так и не суждено было принять мощи будущего священномученика. 14 февраля 1896 года священник Леонид Чичагов по распоряжению протопресвитера военного и морского духовенства был определен к церкви в городе Москве для частных учреждений и заведений артиллерии Московского военного округа. Обращенность к молитвенной жизни неизбежно влекла отца Леонида в стены монастыря, тем более, что уже несколько лет одним из важнейших послушаний в своей жизни отец Леонид считал составление летописи Серафима Дивеевского монастыря, открывшей ему не только историю одной из замечательнейших монашеских обителей Русской Православной Церкви, но и монашеские подвиги одного из величайших подвижников Святой Руси, преподобного Серафима Саровского. Рождение замысла о составлении этой летописи, имевшей определяющее значение для всей дальнейшей жизни будущего архипастыря и отмеченной с самого начала чудесными проявлениями промысла Божия об этом труде, отец Леонид описывал следующим образом. «Когда после довольно долгой государственной службы я сделался священником небольшой церкви за Румянцевским музеем, мне захотелось съездить в Саровскую пустынь, место подвигов преподобного Серафима. Тогда еще не прославленного, и когда наступило лето, поехал туда. Саровская пустынь произвела на меня сильное впечатление. Я провел там несколько дней в молитве и посещал все места, где подвязался преподобный Серафим. Оттуда перебрался в Дивеевский монастырь, где мне очень понравилось и многое напоминало о преподобном Серафиме, так заботившемся о дивеевских сестрах. Игуменья приняла меня очень приветливо, многое со мной беседовала и, между прочим, сказала, что в монастыре живут три лица, которые помнят преподобного — две старицы-монахини и монахиня Пелагия в миру Параскева, Паша. Меня проводили к домику, где жила Паша. Едва я вошел к ней, как Паша, лежавшая в постели, она была очень старая и больная, воскликнула. «Вот хорошо, что ты пришел. Я тебя давно поджидаю. Преподобный Серафим велел тебе передать, чтобы ты доложил государю, что наступило время открытия его мощей, прославления». Я ответил Паше, что по своему общественному положению не могу быть принятым государем и передать ему в уста то, что она мне поручает. На это Паша сказала: «Я ничего не знаю, передала только то, что мне повелел преподобный». В смущении я покинул келью старицы. Весна 1898 года стала временем принятия отцом Леонидом окончательного решения о своей будущей судьбе. Оставив своих уже несколько повзрослевших дочерей на попечение нескольких доверенных лиц, призванных следить за получением ими дальнейшего образования и воспитания, отец Леонид 30 апреля 1898 года получил отставку от протопресвитера военного и морского духовенства и летом того же года был зачислен в число братьев Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Особое значение для новопостриженного иеромонаха имело наречение ему при пострижении в мантию 14 августа 1898 года имени Серафим. Указом Святейшего Синода 14 августа 1899 года он был назначен настоятелем Суздальского Спасо-Ефимиева монастыря с последующим возведением в сан архимандрита. В 1902 году усилиями архимандрита Серафима была переиздана впервые вышедшая в 1896 году летопись Серафима Дивеевского монастыря. Это второе издание летописи имело особое значение для канонизации преподобного Серафима Саровского, открывая перед всей Россией величие благодатных даров преподобного, отозвавшихся чудесным образом в жизни его многочисленных духовных чад. По настоянию государя в августе 1902 года комиссии во главе с будущим священномучеником митрополитом московским Владимиром Богоявленским, в которую входил и архимандрит Серафим, было осуществлено предварительное освидетельствование мощей преподобного Серафима. 29 января 1903 года произошло событие, которого в это время с нетерпением и надеждой ожидали не только архимандрит Серафим и другие участники торжественного открытия мощей преподобного Серафима Саровского, но и многие верные чада Русской Православной Церкви, которые уже сподобились приобщиться к молитвенному почитанию преподобного, сопровождавшемуся многочисленными чудотворениями. Святейший Синод принял деяние, на основании которого Саровский старец Серафим причислялся к лику святых Русской Православной Церкви. 14 февраля 1904 года архимандрит Серафим был назначен настоятелем одной из семи ставропигиальных обителей Русской Православной Церкви Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. Проведя всего лишь год в Воскресенском монастыре, архимандрит Серафим запечатлел свое игуменство реставрацией знаменитого Воскресенского собора. Однако промыслом Божиим отцу Серафиму уготовано было новое церковное служение, возможно, самое трудное для священнослужителей Русской Церкви в наступившем в это время и ознаменовавшем свое начало обилием духовных и исторических смут в 20-м столетии. 28 апреля 1905 года в Успенском соборе Московского Кремля будущим священномучеником митрополитом московским Владимиром Богоявленским в сослужении епископов Трифона Туркестанова и Серафима Голубятникова была совершена хиротония другого будущего священномученика архимандрита Серафима во епископа Сухумского. Уже первое место епископского служения сухумского святителя Серафима, древняя православная Иверская земля, стала для него местом испытаний в связи с событиями, которые наступили в результате революционной смуты, разразившейся в России. С этого времени и до конца его дней архиерейское служение оказывалось для святителя Серафима неразрывно связанным с мужественным стоянием за чистоту православной веры и единство Русской Церкви, которое священномученик Серафим, будучи продолжателем воинской славы своих доблестных предков, осуществлял уже в качестве воина Христова на поле духовной брани. 6 февраля 1906 года святитель Серафим был направлен на Орловскую кафедру, где он пришел к ставшему определяющим всю его дальнейшую архипастырскую деятельность убеждению, что полнокровное развитие епархиальной жизни возможно лишь на основе активно действующих приходских общин. Свидетельством все возраставшего авторитета святителя Серафима в качестве епархиального владыки стало назначение его в 1907 году присутствующим членом Святейшего Синода. 16 сентября 1908 года был принят указ о его назначении на Кишиневскую кафедру. Вновь, как это уже неоднократно бывало в жизни святителя Серафима, успешно начав очередное церковное деяние, он не имел возможности непосредственно участвовать в его завершении. С глубокой душевной болью, покинув Орловскую кафедру, святитель Серафим 28 октября 1908 года прибыл в Кишиневскую епархию, состояние которой превзошло самые худшие ожидания владыки. Тяжелым испытанием для владыки Серафима вскоре после его переезда в Кишинев стала кончина в декабре 1908 года святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, все эти годы продолжавшего оставаться духовным отцом святителя. Трехлетняя созидательная деятельность святителя Серафима на Кишиневской кафедре не только привела к подлинному преображению епархии, но и получила самую высокую оценку как в Святейшем Синоде, так и у государя. И, может быть, наилучшей характеристикой содеянного владыкой Серафимом в Кишиневской епархии стал высочайший указ государя Святейшему Синоду от 16 мая 1912 года, обращенный к святителю. «Святительское служение ваше, отмеченное ревностью о духовно-нравственном развитии преемственно верявшихся вам паств, говорилось в высочайшем указе, ознаменовано особыми трудами по благоустроению Кишиневской епархии. Вашими заботами и попечением множатся все епархии и церковные школы, усиливается проповедническая деятельность духовенства и возвышается религиозное просвещение православного населения Бессарабии. В изъявлении монаршего благоволения к таковым заслугам вашим я признал справедливым возвести вас в сан архиепископа. Николай». В 1912 году служение архиепископа Серафима на Кишиневской кафедре подходило к концу, и определением Святейшего Синода он был назначен архиепископом Тверским и Кашинским. Положение в церковной жизни Тверской епархии обстояло значительно лучше, нежели во всех тех епархиях, в которых святителю Серафиму приходилось служить раньше. Поэтому важный опыт возрождения приходской жизни, который владыка приобрел в течение предшествующих лет епископского служения, мог быть реализован в Тверской епархии во всей полноте. Предвестием испытаний гражданской смуты для святителя, так же, как и для всей России, стала начавшаяся в 1914 году Первая мировая война, на которую владыка отозвался не только как архипастырь, умевший облегчать скорби людей, пострадавших от войны, но и как бывший русский офицер, хорошо сознававший нужды русских воинов, защищавших свое отечество в тяжелейших условиях, кровопролитнейший из всех войн, известных тогда человечеству. Взывавшие к стойкости и одновременно к милосердию, проповеди и сборы пожертвований для раненых, вдохновенные молитвы о победе русской армии и участие в мероприятиях по организации помощи беженцам и по оснащению необходимыми средствами госпиталей и санитарных поездов, наконец, призывы к епархиальному клиру вступать в ряды военного духовенства, а приходским причетникам не уклоняться от воинской службы, таков далеко не полный перечень деяний святителя Серафима в течение всего периода войны. Когда в мартовские дни 1917 года отречение государя поставило под вопрос само дальнейшее существование монархии, а Святейший Синод счел необходимым поддержать Временное правительство как единственный законный орган верховной власти в стране, святитель Серафим, продолжая подчиняться высшим церковной и государственной властям, не стал скрывать своего отрицательного отношения к происшедшим в России переменам. Усиление в России революционной смуты осенью 1917 года и захват власти в Петрограде большевиками возымели пагубные последствия и для развития событий в Тверской епархии. Сознавая, что большинство духовенства и мирян епархии продолжало сохранить верность святителю Серафиму, некоторые члены епархиального совета, избранного на сомнительных канонических основаниях еще в апреле 1917 года, решили прибегнуть для изгнания святителя к помощи большевистских властей в Твери, которые в это время открыто выражали свои богоборческие настроения и не скрывали ненависти к владыке Серафиму как церковному мракобесу и черносотенному монархисту. 28 декабря 1917 года вероисповедный отдел Тверского губисполкома Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов выдал предписание о высылке архиепископа Серафима из Тверской губернии. Желая уберечь святителя от бесчинной расправы большевиков, святейший патриарх Тихон за несколько дней до разгона Поместного собора 17 сентября 1918 года успел принять на заседании Святейшего Синода решение о назначении владыки Серафима на Варшавскую и Привисленскую кафедру, находившуюся на территории, свободной от власти большевиков, Польши. Разраставшаяся гражданская война и начавшаяся затем Советско-Польская война сделали физически невозможным отъезд владыки Серафима в уверенную ему епархию, и до конца 20-го года святитель оставался за пределами своей епархии, пребывая в Черниговском скиту Свято-Троицы Сергиевой Лавры и находя духовную опору в столь созвучной ему и многие годы из-за епископского служения недоступной молитвенно-аскетической жизни монастырского монаха. В январе 1921 года, когда вскоре после окончания Советско-Польской войны владыка Серафим получил синодальное предписание о необходимости ускорить возвращение в Варшавскую епархию православного духовенства и церковного имущества в связи с бедственным положением православного населения Польши, лишившегося за это время многих храмов. Возведенный тогда святейшим патриархом Тихоном уже в сан митрополита, святитель Серафим обратился в Народный комиссариат иностранных дел, где ему было заявлено, что вопрос об его отъезде в Польшу может быть рассмотрен лишь после прибытия в Москву официального польского представительства. Однако вскоре после переговоров владыки Серафима с прибывшими в Москву польскими дипломатами весной 21 года органами ВЧК у святителя Серафима был произведен обыск, в результате которого у него были изъяты письма главе Римо-католической церкви в Польше кардиналу Каповскому и представлявшему в Варшаве интересы православного духовенства протоиерею Рублевскому. В результате 24 июня 21 года, ничего не подозревавшему о надвигавшейся на него опасности, святителю Серафиму был вынесен первый в его жизни официальный приговор, принятый на проходившем без присутствия святителя заседание судебной тройки ВЧК и постановивший заключить гражданина Чичагова в архангельский концлагерь сроком на 2 года. Впрочем, находившийся под секретным наблюдением ВЧК владыка Серафим продолжал оставаться на свободе, ожидая разрешения на отъезд в Варшавскую епархию, и был неожиданно для себя арестован 21 сентября 21 года и помещен в Таганскую тюрьму. 13 января 22 года начальником секретного отделения ВЧК Рудковским по поручению в ЦИК было составлено новое заключение по делу владыки Серафима. С упрочением положения революционной советской власти в условиях настоящего времени гражданин Чичагов бессилен предпринять что-либо ощутительно враждебное против РСФСР. К тому же, принимая во внимание его старческий возраст 65 лет, полагаю, постановление о высылке на 2 года применить условно, освободив гражданина Чичагова из-под стражи. 16 января 22 года по постановлению президиума ВЧК уже тяжело заболевший святитель покинул Таганскую тюрьму. 22 апреля 22 года в 6-м отделении секретного отдела ВЧК было подготовлено очередное заключение по так и непрекращенному делу митрополита Серафима. На основании этого заключения судебная коллегия ГПУ под председательством Уншлихта 25 апреля приговорила владыку Серафиму к ссылке в Архангельскую область. Проведя около года в Архангельской ссылке, святитель Серафим вернулся в Москву. Однако 16 апреля 24 года владыка вновь был арестован ГПУ, вменявшим ему на этот раз в вину организацию прославления преподобного Серафима Саровского в 1903 году. Следствие над святителем Серафимом, оказавшимся в Бутырской тюрьме, продолжалось уже около месяца, когда в мае 24 года святейший патриарх Тихон подал в ГПУ ходатайство об освобождении 68-летнего владыки, в котором ручался за его лояльное отношение к существующей государственной власти. Сначала проигнорированное начальником 6-го отделения секретного отдела ГПУ Тучковым, это ходатайство через 2 месяца все же способствовало освобождению владыки Серафима, которому, тем не менее, по требованию властей вскоре пришлось покинуть Москву. В это время святителю пришлось пережить новые испытания, обрушившиеся на него на этот раз не со стороны гонителей церкви, но со стороны игумении столь дорогого его сердцу Дивеевского монастыря Александры Траковской, избранию которой в игумении более 20 лет назад способствовал сам святитель Серафим. После того, как изгнанный властями из Москвы владыка обратился к игумене Александре с просьбой дать ему пристанище в Серафимо-Дивеевском монастыре, игуменья отказала гонимому исповеднику. Отвергнутый обителью, около которой святитель более 30 лет, со времени погребения там его супруги, Натальи Николаевны, надеялся найти свой последний покой, владыка Серафим вместе с дочерью Натальей в монашестве Серафима был принят игуменей Арсенией Добронравовой, Воскресенский Федоровский монастырь, находившийся около Шуи. В конце 27-го года, трогательно простившись с насельницами Воскресенского Федоровского монастыря, владыка Серафим навсегда покинул давший ему гостеприимное прибежище обитель, чтобы принять участие в деятельности Временного Патриаршего Священного Синода. Поддержка столь авторитетного, известного своей твердостью и бескомпромиссностью церковного иерарха, каким являлся святитель Серафим, была чрезвычайно важна для митрополита Сергия, которого в это время его противники из числа православного епископата все чаще упрекали в недопустимых уступках государственной власти. И весьма показательно, что митрополитчья кафедра, на которую был назначен постановлением митрополита Сергия и Временного Патриаршего Синода от 23 февраля 28 года владыка Серафим, находилась в Ленинградской епархии, откуда громче всех раздавались упреки митрополиту Сергию в этих недопустимых уступках. Свое пребывание в епархии святитель Серафим ознаменовал тем, что в условиях жестких и всесторонних стеснений церковной жизни государственными властями, он в основу своего архипастырского служения положил благоговейное совершение воскресных и праздничных богослужений и вдохновенное проповедование в городских и приходских храмах. Пока совершается божественная литургия, пока люди приступают к божественному причащению, дотоле можно быть уверенным, что устоит и победит православная церковь, что не погибнут возле греха, безбожия, злобы, материализма, гордости и нечистоты русские люди, что возродится и спасется Родина наша. Поэтому, убеждал митрополит Серафим, и спасется Родина наша. Поэтому, паче всего думайте о хранении, совершении и непрерывном служении, ежедневном, даже многократном на разных престолах литургии. Будет она, будет и церковь, и Россия. В 1933 году, отдавший все силы своей епархии, 77-летний святитель Серафим подходил к концу своего архипастырского служения в качестве правящего архиерея. Телесные немощи владыки и все возраставшая ненависть к нему государственной власти в Ленинграде, делавшие весьма вероятным и скорый арест святителя Серафима, побудили временный патриарший синод 14 октября 1933 года издать указ об увольнении владыки на покой. Отслужив 24 октября в храме своей юности Спасо-Преображенском соборе божественную литургию, святитель Серафим навсегда покинул свой родной город. После возвращения в Москву и кратковременного проживания в резиденции митрополита Сергия в Баумановском переулке, в 1934 году святитель Серафим нашел себе последнее пристанище в двух комнатах загородной дачи, находившейся недалеко от станции Удельная Казанской железной дороги. Как и для многих других новомучеников Русской Православной Церкви, последнюю черту земного бытия святителя Серафима кроваво очертил 1937 год, ознаменовавший начало пятилетнего периода ни с чем не сравнимого в мировой христианской истории массового уничтожения православных христиан. Однако и в этой череде многих десятков тысяч мученических смертей кончина владыки Серафима оказалась исполненной особого подвижнического величия и достоинства. Арестованный сотрудниками НКВД в ноябре 1937 года, прикованный к постели 82-летний святитель был вынесен из дома на носилках и доставлен в Таганскую тюрьму из-за невозможности перевести его в арестантской машине, в машине в скорой помощи. 7 декабря 1937 года тройка НКВД по Московской области, уже вынесшая в этот день несколько десятков смертных приговоров, приняла постановление о расстреле митрополита Серафима. Почти 50 приговоренных к смерти страдальцев расстреливали в течение нескольких дней, находившиеся недалеко от Москвы деревни Бутово, в которой обнесенная глухим забором дубовая роща должна была стать безымянным кладбищем многих тысяч жертв коммунистического террора. 11 декабря 1937 года с последней группой приговоренных был расстрелян и священномученик Серафим.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Леонид Пантелеев. «Верую». Книга воспоминаний. Избранные главы. Между больших на 6-10 персон столов все время снуют с подносами, с тарелками, с бутылками, с большими суповыми мисками эти приветливые кучерявые пареньки. И в номерах эти же мальчики порядок наводят и работают в коридорах с пылесосом. Нет, абсолютно ничего швейцарского, европейского в этой странной, шумной, как цыганский табор, гостинице. Приезжают сюда почему-то все группами, компаниями. То синеволосые низкорослые японцы или цейлонцы чинно поднимаются по лестнице, то слышится за столами не очень-то чинная итальянская речь. Нашими соседями в ресторане были немцы. В толстой книге, которую и нам положили на стол, много записей, благодарностей на всех языках мира, в том числе и на русском. Делегация советских физиков, прибывшая в Женеву на какой-то конгресс, благодарит за гостеприимство милейшую Юлию Михайловну. Но почему крест? Почему звезда Давида? Почему Евангелие? И почему имя Паскаля над подъездом? Какой-то ответ мы нашли в напечатанном на машинке объявлении, пришпиленном кнопками к косяку двери при входе в ресторан. Французский текст гласил, что 19 октября 1971 года в отеле «Паскаль» состоится дружеская встреча израильтян и христиан. Устроитель — какое-то общество, название которого я не мог расшифровать. Выходит, что гостиница «Паскаль» — прибежище всех верующих в Бога, независимо от принадлежности к той или иной религии. Это межцерковная и тем более межрелигиозная терпимость очень мне симпатична, созвучна тому, что я сам испытываю, когда прихожу в костел, в синагогу, в буддийскую пагоду. Об этом я уже говорил, а сейчас коснулся этой темы только в связи с тем, о чем сказали вчера по радио. О смерти владыки Никодима в Ватикане и о том, что римский папа отпустил грехи служителю кафолической восточной церкви. Это пример той терпимости, которой сейчас больше, чем чего-либо другого, недостает нашему страшному, погрязающему в классовой, расовой, национальной и религиозной вражде миру. Это я не ради красного словца сказал. Нетерпимость — самое страшное зло, разъедающее наше, и не только наше, русское, но и западное, и восточное, и заокеанское общество. Выше я писал, что испытываю высокое молитвенное состояние в любом храме. Да, испытываю. Очень люблю католическую мессу. Заражаюсь и заряжаюсь тем экстазом, которым охвачены молящиеся. Фанатик давно уже стало почти бранным словом. Фанатизм – синоним интолерантности. Но есть ведь у этого слова и другое, более точное, первоначальное значение. Приверженность идеи, исступленность веры. Такой фанатизм признаю и даже почитаю. Однако при условии, что фанатизм этот не ослепляет человека, что если дело касается религиозных верований, то христианин при этом ни на минуту не забывает, что он христианин, то есть, что он исповедует учение, для которого, как сказано, нет ни эллина, ни иудея. Вот мы стоим в Каунасе, в кафедральном соборе за воскресной мессой. Стоим, а не сидим, потому что все места на скамьях заняты. Зато мы совсем близко от алтаря, а там вона. Справа от нас, у боковых дверей, черная будочка-исповедальня. В будочке сидит тот, кто отпускает грехи. Исповедующиеся не видят его, говорят в маленькое занавеской окошко. Подходят они уже не часто, скоро причастие. На амвоне целая гирлянда маленьких девочек в белых платьицах, ангельски прелестных, с белыми же или розовыми бантами в распущенных волосах. Первое причастие? Не знаю. И не помню, что они делали и что совершалось там вообще. Помню только, что девочки пели. Внимание мое было отвлечено двумя зашедшими в костел евреями. Курчавый мальчик, лет 10-11, и такой же курчавый, невысокого роста отец, в белой рубахе, без галстука. Мальчика я видел в полоборота. Видел его полуоткрытый рот, высоко поднятую бровь и как бы чувствовал блеск его устремленных к алтарю глаз. А отец мальчика, заложив за спину руки, слегка покачиваясь на носках, похаживал по храму, все внимательно рассматривал и чувствовал себя, вероятно, как в музее или на ярмарке. Сказать по правде, меня он раздражал, даже сердил. Но я следил больше за мальчиком, видел происходящее перед алтарем его детскими глазами. А любознательный отец его, повернувшись спиной к алтарю и задрав голову, разглядывал что-то наверху. Вдруг из будочки исповедальни не вышел, а выскочил, широко шагнул к этому человеку высокий плечистый ксёнц в черной сутане. Не забуду его раздутых ноздрей и ту уничтожающую ярость, с какой он смотрел на этого плохо воспитанного или просто глупого человека. «Сию же минуту покиньте храм», — сказал он довольно громко и на хорошем русском языке. Боже мой, как испугался этот еврей, как засуетился, заметался, закивал головой, да-да-да, конечно, как он буквально побежал, расталкивая людей к выходу. А мальчик? Мальчик все так же стоял, застыв, расширив глаза, полуоткрыв рот, и тоже, вероятно, чувствовал себя в ангельском сне. Потом он очнулся, оглянулся, поискал глазами, где папа, и тоже не забуду лица его. Выражение счастья, испуга, ужаса. В самом деле, что может быть ужаснее потерять в этом возрасте отца или мать в чужом городе? Мы встретились глазами, и я показал ему: «Папа там». Замигав длинными ресницами, он ринулся к выходу. На чьей же стороне я был в этом столкновении глупого безверия и злобного фанатизма? Конечно же, ни на той, ни на другой. В эту минуту я всей душой был на стороне мальчика. Могло ли подобное случиться в русском храме? Не знаю. Могло, вероятно. Хотя просто подставить на место этого баскетболиста в сутане русского батюшку я не могу, не получается. Но вот какой мне вспомнился случай. В 1946, кажется, году я жил в подмосковном Переделкине, в писательском доме творчества. Часто бывал в дивном тамошнем храме. Сейчас он патриарший, потому что по соседству, в бывшей усадьбе бояр Колычевых, патриаршая резиденция. Однажды в воскресный день после обедни молодой чахоточного вида батюшка вышел с крестом на амвон и сказал: «Братья и сестры, вот о чем я должен вам сказать. В прошлое воскресенье в нашем храме произошел печальный и даже прискорбный случай. К нам зашла гражданка другого, не нашего вероисповедания, и одна из наших прихожанок, считающая себя, вероятно, православной христианкой, нехорошо и даже грубо обошлась с этой женщиной. Сказала, чтобы та уходила, выгнала ее. Мне стыдно об этом вспоминать и говорить вам, но поступившая так, поступила не по-христиански. Ибо, как мы знаем, для Господа нашего Иисуса Христа и для нас, Его последователей, исповедующих христианскую веру, нет ни эллина, ни иудея. Много ли таких батюшек? Не знаю. Но хотелось бы, очень хотелось, чтобы на Руси их было как можно больше. Глава 33. А вот еще один сон наяву. Мы втроем, Элико, 12-летняя Маша и я в Тбилиси. До этого гостили у родных Илико в Армении, в Ереване. Не упустили, конечно, случая побывать и в Ичмиадзине, в этих святых местах в Армении, в тамошнем известном соборе. Видели трогательный обряд обручения 13-летней девочки и 14-летнего мальчика. У распятия поставили, воткнули в песок, с трудом отыскав для этого места, длинные восковые свечи. Потом ждали во дворе начала вечерней службы, слушали благовест. Два звонаря не на колокольне, а внизу в притворе, откуда сквозь отверстие в потолке протянута к языку большого колокола толстая веревка. Видели, как из ворот резиденции католикоса, где находится и духовная семинария, из этого большого, утонувшего в темной зелени сада или даже парка, вышли и чинно проследовали в собор, построенные парами человек 30 семинаристов, во главе с наставником или воспитателем, в черном монашеском одеянии и с черной ассирийской бородкой. Все эти мальчики тоже в черных светских костюмах и почему-то с черными галстуками бабочкой. Через полчаса мы уже могли видеть их и слышать в соборе. Облаченные в парчевые стихари, расположившись на двух клиросах, они дивно пели. Но это не было сном. Сон приснился мне дней 5 спустя, в Тбилиси. Илико уже успела показать нам и Сионский собор, и Лурджи монастыри. Побывали мы и в какой-то небольшой церкви на проспекте Руставели, где народу за всеночной было не так много, но среди других было сравнительно много молящихся молодых. Радость стояния за этой грузинской вечерней омрачили два пьяных парня. Эти хулиганского вида детины бродили, руки в карманах, по церкви, стали впереди священника, читавшего Евангелие, смотрели ему в лицо, переговаривались при этом. Тяжелее всего вспомнить, что я, как, впрочем, и все другие молящиеся, ничего не сделал, не выгнал, не вытолкал этих дикарей из храма. А ведь бывало в молодости и выталкивал. Между строк хочу сказать, что сейчас, уже несколько лет, подобного в церквах не увидишь. Любопытствующих много, но ходят они осторожно, молча, с уважением и некоторым даже страхом на лице. Если бывает и переговариваются, то в полголоса. И это при общем одичании нравов, при повальном нашем небывалом пьянстве.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.